Мы продолжаем сегодня обсуждать проблему использования животных в научных опытах. Ученые нередко жалуются, что в то время как они с помощью животных ведут важнейшие исследования в области продления жизни, их научные лаборатории подвергаются порой даже физическим нападениям со стороны экстремистских организаций по защите прав животных. О том, как в такой ситуации строить диалог между обществом и исследователями, рассуждают доктор биологических наук, заведующий кафедрой высшей нервной деятельности биологического факультета МГУ Валерий Шульговский и доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры биохимии биологического факультета МГУ Ольга Лопина. С ними беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Ну, может быть, теперь люди могут сказать, ну, хорошо, вот был такой кровавый период, когда нужны были эксперименты на животных, но сейчас вот это уже все открыто, лекарства изобретены, методы неинвазивные разработаны. Давайте теперь уже прекратим.
Это далеко не так.
Это далеко не так, потому что если вы посмотрите, какое количество у нас больных людей, ведь мы увеличили продолжительность жизни очень существенно, да, за счет борьбы с какими-то определенными видами заболеваний, которые, ну, в основном в молодом возрасте косили людей, скажем так, да.
Конечно,
а то, что касается заболеваний, которые возникли сейчас, вот мы говорили о болезни Альцгеймера, рак, гипертоническая болезнь, атеросклероз, да, ведь все эти болезни, это болезнь уже нарушение регуляторных механизмов, всяких генетических дефектов, которые в организме проявляются с возрастом. В принципе, мы можем жить дольше. В принципе, можем жить дольше и полноценнее, не страдая от очень многих недугов, которые появляются в возрасте там, 40-50 лет. И если мы будем заниматься изучением этих проблем, то мы сможем побороть и эти болезни. То есть мы, в принципе, идем к тому, чтобы сделать человека долгоживущим и здоровым. Вот такая у нас задача стоит. И используем мы в экспериментах животных именно с этой целью, чтобы увеличить способности человека жить долго и хорошо, счастливо.
Ну, с медицинскими объяснениями все, конечно, согласятся, я думаю, радиослушатели.
Вы знаете, но... еще такая проблема. Все же для простого человека это животное есть животное. Все же мы, ну вот я бы настаивал скорее на биологических моделях. Знаете, вот есть удачная, хорошо подобранная биологическая модель. Мы можем побороться. Вот, например, пример вот с тем же Альцгеймером. С Паркинсоном. Но вот сейчас есть эмфитипии, такое вещество, которое избирательно разрушает, только у обезьян разрушает черную субстанцию, причина этой болезни, непосредственная причина болезни. Вот. Но, видно, остальные признаки этой болезни плохо моделируются. Поэтому мы никак не можем подобрать ни лекарства, не ранняя диагностика очень важна. Поэтому вот еще такая вот как бы идея, там биологическая модель все же, вот понимаете, вот может быть тогда это отвлечет народ от ужасов, что уничтожают животных.
Вы говорите в основном о медицинских применениях вот результатов этих исследований для продления жизни, для лечения.
А вот изучение структуры мозга, например. Вот,
да, вот, есть,
вот я знаю историю всего этого дела. Вот все, что мы открыли сейчас по строению нейрона, синаптической передаче, медиаторных путей, которые существуют, то есть пути, по которым передаются определенные медиаторы. Мы все добыли с помощью вот эксперимента. Ведь человек, мозг человека, ну, он недоступен практически. Кроме нейрохирургических операций. И, кстати, это тоже целый раздел нейропсихологии, так называемая, который занимается травмами мозга и оценка психических функций при этих травмах. Ну, это обязательный предмет у меня на кафедре, читается курс с клиническим посещением клиники и так далее. Вот есть такое. Вот, например, это направление возникло благодаря работам великого нашего психолога Александра Романовича Лурия, профессора Московского университета и так далее. Но когда она возникла? Во время Первой и Второй мировой войны, когда был поток раненых. Это фактически вот эти модели, на которых можно было изучить. Но Александр Романович работал в основном во время Второй мировой войны. Им были описаны вот все вот основные синдромы, которые мы сейчас знаем, в клинике они применяются для описания болезни. И мы знаем структуры, которые при этом страдают. Такая область, понимаете, ну вот травма мозга. Ну это единственное, что допустимо на человеке, а на животных, ну вот мы можем себе позволить с определенными ограничениями, наложенными очень жестко, может быть.
То есть вы считаете, что использование животных в экспериментах – это необходимая часть профессии физиологов, фармакологов, медиков, биологов? И,
ну, конечно,
и это необходимая часть развития цивилизации. Понимаете, мы не можем остановить развитие науки, особенно биологической науки, и мы не можем лишить миллионы людей достижений науки только потому, что мы думаем, как заботимся о животных. Мы должны заботиться о человеке тоже, и о тех животных, которые потом будут болеть. Я вот подчеркиваю все время, когда говорят, вы мучаете животных, их не мучают, их изучают. И это делают для того, чтобы облегчить страдания и людей, и животных.
Как вы думаете, а может быть, наоборот, поставить вопрос? Вот смотрите, в космосе используются все время животные. Защитники прав животных, как правило, не обращаются к исследователям космоса, и многие из них даже не знают, что знаменитые Белка и Стрелка просто сгорели.
Да,
хотя
сгорели.
Это герои для многих советских детей, где начало развития космонавтики. Но, может быть, наоборот, исследования космоса достаточно закрыты информационно, и мы знаем о них только то, что нам позволяют знать.
Все эти исследования носили международный характер.
Но и НАСА публикует только то, что считают нужным публиковать. Как вы считаете, а может быть, наоборот, ученым нужно не больше, а меньше разговаривать и меньше пояснять и рассказывать?
Это нас, по мне кажется, неправильно, потому
что... Вас это не спасет?
Нет, не то, что это нас не спасет. Мне кажется, это неправильно, потому что люди должны знать, чем занимаются ученые. То, чем мы занимаемся, мы делаем не для себя, а мы это делаем для человечества. И вот это отношение, ну, обывателя, в хорошем смысле обывателя, обычного гражданина, к профессорам, которые сидят там в университете, неизвестно, что делают, оно неправильное. Потому что все, что делается в университетах, через какое-то время приходит в нашу жизнь. Если бы в университетах что-то не создавалось, продвижения вперед в науке не происходили, у нас бы сейчас не было ни телефонов, ни лекарств, мы не летали бы в космос, мы бы не имели бы радио и так далее, ни телевидения, никакой бытовой техники, потому что этим тоже все занимались ученые когда-то.
Мы бы занимались охотой и убивали животных.
Да, это правда.
Закрыть исследование очень трудно, в университете невозможно. Университет – это совершенно открытая организация. Мы же не можем проконтролировать каждого студента. Наверное, эти же студенты вот и рушат наши виварии, мало ли.
Да вряд ли, я не думаю, что это наши студенты.
Ну, вы знаете, кто его знает. Вот трудно это поверить в это, что наши студенты, потому что наши студенты все же, они понимают, и у нас вот эксклюзивных несколько случаев было на факультете, вы их знаете. Вот, это единичный случай. Кстати, их студенты никак не поддерживают. Вот как раз в это время у меня шел курс, я в М1 читал, там, сидит весь курс. Примерно 200...
М1 – это аудитория?
Это малый один. Примерно 200 человек сидит. И мне на дверь повесили, аудиторию, я вышел в перерыв, и мне кто-то из студентов действительно повесил, такую листовку, что, долой фашистов, долой там и так далее. Ну, мне пришлось несколько минут после перерыва уделить этой проблеме. Ну, вот я все рассказал, но, вы знаете, вот эти люди, которые передо мной, они полностью меня понимали.
Почему такое вот именно неприязнь именно к ученым? Почему нет такого противодействия тем же охотникам, которые просто для собственного удовольствия ходят?
Потому что ученые не сопротивляются, понимаете? К нам легко прийти, и мы ни от кого ничего не прячем. Мы не говорим там, что вот это вам не покажем, что вот этого вы не увидите. Мы достаточно открыты. Но открытость наша и непонимание того, что мы делаем, как раз создают такую проблему. Потому что не пойдут в какое-то космическое агентство, в НАСА не придут, там не пустят.
Ну, там такая охрана.
На мясокомбинат
пошли бы. На мясокомбинат не пустят. Вы знаете, я на мясокомбинат езжу регулярно. И чтобы туда попасть, нужно заранее позвонить, выписать пропуск, приехать, тебя проверят. Потом тебя пустят только тогда, когда начнется забой животных, что мы берем там, допустим, почки свиней, для того, чтобы студенты работали с ними, там, получали определенные белки, исследовали их. Но чтобы попасть туда, это не так просто. И там охранник не будет особо церемониться с теми, кто придет и будет... Там такие собаки бегают по периметру, что я думаю, что туда никто не проберется без пропуска.
Ну да. Вот вы как специалист по высшей нервной деятельности наверняка можете компетентно ответить на вопрос, вот в какой мере оправдано то сочувствие, эмпатия, которое люди испытывают сейчас, особенно горожане, по отношению к животным. То есть людям кажется, что животное испытывает те же эмоции, те же чувства, что
страдания.
Человек все понимает, все чувствует. То есть, вот когда крысу, например, чтобы исследовать, там, как у нее, что у нее происходит в мозге, там, если она, например, становится алкоголиком, ей вскрывают мозг, вставляют там.
Нет, не вставляют.
Что там, микродиализ проводит, там
что-то.
Насколько страдает животное? Страдает ли оно в человеческом понимании этого слова?
Я думаю, что в социальном смысле, поскольку это асоциальные животные, они не страдают. Вот так как мы, у нас значительная часть наших страданий, это связано с нашим социумом, мы находимся в нем, мы с ним настолько слиты, что мы даже часто не различаем границы между нами и вот нашими окружениями, скажем, нашими близкими, родными, друзьями. У животных этого нет, вот этой компоненты. Ну, кроме, может быть, антропоидов. Но с антропоидами все такие правила применяются, как и для человека. Конечно, собака – очень высокоорганизованное животное. Ну, вот у меня была собака, и профессионально наблюдал 15 лет. Ну, в общем, все ситуации в семье совершенно четко отслеживаются, понимаются адекватно. Поэтому я совершенно могу четко сказать, что, конечно, животные могут испытывать все эмоции, боль. И вот страдания только в таком смысле, как страдания от боли. Страдания от того, что мы называем стрессом. Скажем, очень сильным стрессом ограничение животного. Вот если вы, скажем, крысу ограничиваете в узком пространстве, вот так зажимаете ее, это очень, очень сильный стресс. Ну вот к вашему вопросу, испытывают ли? Да, испытывают. Я в этом абсолютно убежден.
А вам когда-нибудь приходилось самому испытывать чувство вины перед животным?
Мне приходилось заниматься острым экспериментом, так называемым, когда была плохо рассчитана доза наркоза, когда животное стало просыпаться среди вот самого эксперимента. И тогда, конечно, испытываешь чувство вины просто, что это не сделал как-то, ну, не знаю. Чья вина, здесь трудно понять, потому что особенности отношения к наркозу у каждого организма свое.
Ну, вот у медиков есть такое, ну, не то чтобы правило, не правило, негласное, но считается, что если врач очень сильно сочувствует своему пациенту и очень сильно переживает, да, то это признак непрофессионализма. Потому что если он вступает в такие эмоционально тесные взаимоотношения, да, то это разрушает его, и он просто не сможет работать как врач. Есть ли аналогичная проблема у биологов?
Ну, когда мы оперируем, скажем, стереотоксически, вот животное зажато по специальным координатам в таком аппарате. Ну, так вот, в уши вставлены зажимы. Это, конечно, под наркозом. Но если не рассчитан наркоз, не рассчитаны какие-то другие медикаментозные средства, мы их тоже применяем, то вот когда животное в этом совершенно обездвиженном, беспомощном состоянии начинает просыпаться и продавать эти признаки просыпания, это очень неприятно.
С докторами биологических наук Ольгой Лопиной и Валерием Шульговским беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!